Всем привет! Вы смотрите канал Insider Live. Это программа «Американский акцент». Меня зовут Ксения Туркова. И, как всегда, мы объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет!
Привет, Ксения! Привет всем, кто нас смотрит и слушает.
Я заранее прошу прощения у наших зрителей. Я немного хриплю и, может быть, буду покашливать. Мой организм не выдерживает бурной американской повестки, о которой мы вам регулярно рассказываем. И вот он дал некий сбой. Так что заранее прошу прощения. Итак, мы будем говорить о новой войне, об американских ударах по Ирану. И, как всегда, именно с американским акцентом. То есть будем рассказывать о том, что на фоне этих ударов происходит здесь, в Америке, как реагируют политики, как реагирует общество, как все это освещают медиа. И в том числе я расскажу очень интересную и важную историю про «Голос Америки», закрытый, но по случаю войны в Иране немного приоткрытый. Также поговорим о том, как все это может сказаться на рейтингах Дональда Трампа и на предстоящих промежуточных выборах. Итак, 28 февраля США и Израиль начали крупную военную операцию против Ирана под названием «Эпическая ярость». Заявленная цель этой операции — свергнуть режим и уничтожить ядерную ракетную программу, а также иранский флот. В результате первых ударов был убит верховный лидер Али Хаменеи. И Дональд Трамп в своем видеообращении сказал, что операция должна сменить режим, мол, страна будет вашей. Это, вероятно, ваш единственный шанс за многие годы, поколения, десятилетия. Насколько вообще неожиданным стало такое развитие событий? Вот именно сейчас, спустя 2 месяца после массовых протестов в Иране, когда были убиты тысячи протестующих, которые, в общем, как раз ждали помощи от Дональда Трампа?
Ну, одновременно ожидаемо и неожиданно, потому что, с одной стороны, последние, ну, как минимум 2 месяца нагнеталась эскалация, на Ближний Восток стягивались американские войска и авианосные группы, и авиацию перебрасывали на ближайшие базы. Поэтому вот это военное давление, оно явно ощущалось. А с другой стороны, активно шли переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана, которые касались как раз иранской ядерной программы, в ходе которых американцы добивались приостановки этой ядерной программы. И вот оманские посредники на прошлой неделе, вот буквально за день до удара, говорили о том, что стороны смогли достичь прорыва реального по вопросу обогащения урана, что Иран согласился на какие-то внушительные уступки, и что сделка, ну, достаточно близка. Но вот уже на следующий день были нанесены удары. При этом спецпосланник президента Стив Уитков уже после ударов говорил о том, что нет, на самом деле не были они близки, что переговоры зашли в тупик, что Иран отказывался полностью обсуждать вопросы их ракетной программы, а потом даже сказал, что в какой-то момент иранцы прямо сказали, что они имеют право на ядерное оружие, и вообще у них достаточно обогащенного урана для создания как минимум десятка ядерных бомб. Он так говорил, я повернулся к зятю Трампа Джареду Кушнеру, так удивился, и тогда я понял, что действительно переговоры зашли в тупик, что он известил президента, и после этого было принято решение о нанесении удара.
Я еще раз хочу напомнить нашим зрителям, что это программа «Американский акцент», чтобы они не ждали от нас анализа вот какой-то геополитической ситуации. Ну, сейчас, в общем, этого и так хватает без нас. Поэтому мы в нашей программе будем разбирать именно американские аспекты происходящего, вот что происходит здесь, в США, и с точки зрения американской политики, как это влияет на внутреннюю политику, и какая риторика звучит со стороны американской администрации, как на это реагирует общество. То есть не ждите от нас чего-то большего, но про Америку мы вам все расскажем. И я бы хотела тут как раз обратиться к событиям 2-месячной давности. Вот я уже упомянула протесты массовые, которые шли в Иране. Мне кажется, важно о них напомнить именно с точки зрения риторики Дональда Трампа, американской администрации, которая звучала тогда и которая звучит сейчас. Протесты начались в самом конце декабря, и к 8 января они охватили страну далеко за пределами крупных городов, даже вводили власти 2-недельное отключение интернета. В общем, это были очень масштабные протесты, в результате которых власти Ирана убили огромное количество протестующих. счет идет на тысячи, десятки тысяч, там есть разные данные, но тем не менее это было очень-очень жестокое подавление мирных протестующих. И вот на этом фоне тогда Дональд Трамп заявлял о том, что Америка обязательно поможет. Он, в общем, так воодушевлял людей выходить на улицы и свергать власть, говоря о том, что вот-вот сейчас подоспеет помощь.
Да, при этом в социальных сетях вот среди иранцев, ну, прежде всего тех, которые, конечно, живут в Америке, у которых был доступ к интернету, когда эти протесты шли, сразу же проявилось такое разочарование, потому что, с одной стороны, вот этот призыв со стороны Трампа был выходить на улицы, но, с другой стороны, никакой поддержки, кроме словесной, они от американского президента, по сути, не услышали. Трамп заявил, что, вот, дескать, он поугрожал Ирану военным ударом, и после этого руководство Ирана отказалось казнить некоторых протестующих. Опять же, мы не знаем, какие масштабы, насколько президент реально повлиял, да, на эту ситуацию, или, в общем, это были просто исключительно слова со стороны иранского руководства. И было ощущение, что как будто бы эта история так немножко позади, да, что Трамп вроде как немножко отстал от Ирана, но мы видим, что вновь эта ситуация повторилась, уже без привязки к протестам. Трамп, конечно, в первую очередь говорил об иранской ядерной программе, о том, что Иран угрожает Соединенным Штатам, их национальной безопасности. Но вот в самом первом своем обращении на прошлой неделе Дональд Трамп все равно заявил о том, что свобода иранцев для него очень важна, и что, в общем, по сути, он будет стремиться к смене руководства. В своем обращении он говорил: «Великому гордому народу Ирана я говорю сегодня вечером, час вашей свободы настал. Когда мы закончим, возьмите власть в свои руки. Она будет вашей, это, вероятно, будет ваш единственный шанс на протяжении многих поколений». И вот эти слова Трампа, они, конечно, и в Америке тоже достаточно разную реакцию получили, потому что, с одной стороны, многие поддержали президента, да, заявили о том, что действительно Трамп должен бороться с диктатурой, и в том числе вот как раз в иранской общине в США, которая достаточно большая, насчитывает больше 400 тысяч человек. Очень многие, конечно, позитивно восприняли это. И уже когда была новость об убийстве Аятоллы Хаменеи, многие даже вышли на улицу. Вот в Лос-Анджелесе был достаточно крупный митинг, где люди выходили с флагами, пели, танцевали. Но, с другой стороны, некоторые восприняли и негативно, в том духе, что Трамп, избираясь в 2024 году, обещал, что США больше не будут вести подобные войны, целью которой является установление демократии или смена режима в других странах. А здесь мы, по сути, услышали, ну, вот что-то такое похожее. В последующие дни Трамп все меньше упоминал вот этот вопрос свободы, больше опять концентрировался на иранском ядерном оружии, возможном, на иранских ракетах и флоте. Но в общении с журналистами Трамп такую достаточно двоякую позицию высказывал, потому что, с одной стороны, говорил, что да, вот Соединенные Штаты хотят принести свободу иранскому народу, а с другой стороны, говорил, что его бы устроило, если бы к власти просто пришли какие-то другие люди, более договороспособные, при этом даже если они являются частью нынешнего режима. Ну, то есть что-то по аналогии с Венесуэлой, да, где убрали Мадуро, но страной все равно руководят примерно те же люди.
Кстати, появился по поводу Мадуро и Али Хаменеи, появился календарь, ты, наверное, видел, где каждый месяц, значит, уничтожается там, или захватывается по какому-то диктатору. И вот уже есть предположение, кто в следующем месяце мог бы, хотелось бы некоторым, чтобы пал жертвой или усилий американской борьбы за свободу людей во всем мире. Но мы еще вернемся к массовым акциям, которые ты упомянул, к массовым протестам и к акциям, которые проходили в поддержку американских действий, и к акциям, которые выражали, наоборот, протест. Об этом более подробно расскажем. Но вот я хотела бы вернуться к тем массовым протестам, которые проходили в Иране 2 месяца назад. И действительно суть в том, что люди тогда поверили обещаниям американской администрации. То есть они поверили вот этим заявлениям, что помощь вот-вот будет. И, возможно, это и стало причиной такого количества жертв, потому что люди в таком количестве вышли на улицы и так активно протестовали. И вот что надо сказать, что тут не последнюю роль сыграл «Голос Америки», как ни странно, на котором я когда-то работала и который был закрыт вот уже почти год назад. Но тут наши зрители могут спросить, подождите, какой «Голос Америки», если он действительно был закрыт. Но вот тут история так повернулась, я хочу об этом рассказать, мне кажется, это важно. Как раз когда начались массовые протесты в Иране, руководство «Голоса Америки», новое руководство в лице Кэрри Лейк, назначенной Дональдом Трампом. Сначала она называлась старшим советником, а сейчас она уже непосредственно руководитель «Голоса Америки» вот с июля. И она вызвала на работу нескольких сотрудников именно в персидскую службу, журналистов, вернула их на работу. Но не в том объеме, в котором все это было до закрытия, но нескольких человек. И, как я уже сказала, власти Ирана тогда отключили интернет, закрыли доступ к соцсетям, а миллионы иранцев вышли на улицы. И для них радио, какие-то медиа, которым они доверяли, стали одним из немногих ресурсов, где можно было услышать какую-то альтернативу официозу. Поэтому ожидания именно от персидской службы «Голоса Америки» были высокими, потому что там уже сложилась определенная репутация, и люди «Голоса Америки» в Иране доверяли как альтернативному источнику. Я напомню, что персидская служба «Голоса Америки» начала вещание в 2002 году как структура в рамках Voice of America. Она была ориентирована именно на аудиторию в Иране, Афганистане, странах Персидского залива. И она стала вторым после радио Фарда крупным персидским иновещательным проектом Соединенных Штатов. И вот когда вызвали этих нескольких человек назад на работу, то есть «Голос Америки» сейчас закрыт, там вещания нет, но потихоньку людей вызывают назад, чтобы вот как-то точечно где-то что-то вещать и чтобы показать, что вроде как его не совсем закрыли, а просто вот таким образом странным реформировали. Так вот, они вначале стали освещать протесты вроде бы довольно открыто, но уже через несколько дней стало ясно, что формат быстро меняется, и внутри службы стали появляться неформальные указания, выходили статьи на эту тему, где сотрудники на условиях анонимности об этом рассказывали, им говорили, что приглашать в эфир определенных людей нельзя, например, тех, кто активно поддерживает Резу Пехлеви, не выносить в заголовки его выступления, упоминание его имени в репортажах как-то сокращали, там, вырезали, заменяли общими формулировками вроде «оппозиционный лидер». И это было по словам тех сотрудников, которые общались с медиа, это была такая действительно цензура, не просто какое-то усреднение тона, а была цензура, направленная на конкретную политическую фигуру. И еще там был важный момент, когда зашла речь о передающем центре в Кувейте, в то время как иранский режим включил мощные системы радиошумоподавления, чтобы заглушить зарубежные передачи. Именно кувейтская станция могла предоставлять иранцам стабильный сигнал на коротких волнах, и при этом Кэрри Лейк, глава агентства US Agency for Global Media, распорядилась не использовать эту станцию для радио Фарда, а затем фактически ограничила ее роль и в перспективе для «Голоса Америки» персидской службы. Она говорила, что это и не нужно, потому что иранцы, вот они такие смекалистые, они, мол, сами разберутся, где добыть информацию. Но на самом деле это означало, что единый рабочий радиоканал, который мог бы противостоять государственной шумовой атаке и пропаганде, был намеренно ослаблен и отключен именно в тот момент, когда он был очень нужен. Ну и фактически получается, что персидская служба «Голоса Америки», которой, я повторю, доверяли, перестала быть тем, чем декларировалась независимой платформой, которая дает иранцам полный спектр политических общественных голосов, а там звучала, по сути, только пропаганда, такая официальная точка зрения американской администрации. Звучали вот те самые слова о том, что сейчас Дональд Дональд Трамп всем поможет, прилетит в голубом вертолете, помощь будет, и вот, мол, выходите на улицу. Вплоть до того, что даже интервью давала Кэрри Лейк, то есть сама руководительница давала интервью журналистам службы, которой она руководит, с переводчиком, и она, по сути, выступала в роли так, как пресс-секретаря президента, то есть транслировала официальную точку зрения и говорила о том, что Дональд Трамп заканчивает войны, тушит пожары по всему миру, и все вот в таком стиле подавалось, поэтому когда иранский народ поверил, поскольку уже доверие сложилось, то есть они сыграли на том, что доверие к этому медиа уже существовало, и когда они начали это слушать и этому верить, опять же, потому что платформа с определенной репутацией была, то они там, соответственно, меньше боялись, я не знаю, выходить на улицу. И получается, что «Голос Америки» тоже в этом сыграл определенную роль, в том, что протесты были вот так жестоко подавлены. И я не просто так это говорю, я видела даже в Твиттере у Кэрри Лейк один из комментариев, там кто-то и написал, что иранский народ вас за это никогда не простит.
Ну, вот здесь как раз, мне кажется, есть проблема в том, что в Белом доме как будто бы не очень понимают, насколько важно выдерживать какой-то единый нарратив, то есть зачем они делают то, что они делают. И вот на примере с нынешней войной с Ираном это очень явно видно, то есть вот эти постоянные противоречивые заявление, ради чего это все делается, а потому что это очень важно, так или иначе. Да? Если у вас цель просто принудить Иран к новому раунду переговоров с помощью военных ударов, да, это одна стратегия. Если вы хотите там по максимуму нанести военный ущерб военной инфраструктуре страны, это вторая стратегия. Если вы хотите сменить режим, да, и действительно дать там свободу иранскому народу, то это третья стратегия. Эти стратегии совершенно разные, от них зависят методы, от них зависит все-таки длительность этой операции. Потому что Трамп тоже, общаясь с журналистами, говорил, то 2 недели это продлится, то 3 недели, то 4, то 5 недель. В общем, никакой определенности здесь нет. И то же самое и, собственно, с причинами начала конфликта. Потому что изначальная версия была в том, ну вот как я уже говорил, что переговоры провалились, и США, ну, у них не осталось никакого выбора, да, кроме как, собственно, нанести военный удар. Но потом госсекретарь Марко Рубио, общаясь с журналистами после брифинга, который он провел для членов Конгресса, другую версию предоставил. Он сказал, что Соединенные Штаты заранее знали о том, что Израиль собирается нанести удар по Ирану, и поскольку они ожидали, что после этого удара Иран ответит и будет бить уже по американским военным объектам, то американцам нужно было присоединиться к этим ударам и, собственно, бить первыми, чтобы минимизировать риск для самих себя. То есть это уже совершенно другая версия. А на следующий день Дональд Трамп уже третью версию предоставил, сказав, что на самом деле Иран собирался напасть первым на Соединенные Штаты, поэтому американцы должны были напасть. И, собственно, совершенно непонятно, да, это, и все эти три версии, они совершенно противоречат друг другу. И, в общем, какая из этих версий правдивая, вот, в общем, мы до сих пор не знаем. Не знают и конгрессмены, которые вот от Белого дома активно требуют, чтобы с ними провели какие-то брифинги, им растолковали, ну, хотя бы в закрытом режиме, чтобы они понимали, в чем дело.
Ну вот, кстати, это то, чем отличаются нарративы Дональда Трампа и американской администрации от нарративов, например, Владимира Путина, Кремля в отношении войны против Украины. И это, кстати, отмечают эксперты на американском телевидении. Вот, например, историк, известный журналист Энн Эпплбаум, она вчера, когда комментировала все эти события, она как раз обратила внимание вот на эту особенность и сказала о том, что Путин готовил общество к войне, вот формировал образ врага, то есть люди были к этому подготовлены. Каким бы неожиданным ни было это решение, все равно люди так или иначе, пропаганда к этому общество готовила. Какие-то нарративы, ну мы знаем, они же повторяются там десятилетиями, и про НАТО, и образ врага, кто главный враг и так далее. А тут мы видим, и Энн Эпплбаум это отмечает, что Дональд Трамп действует в моменте. Вот он начал военную кампанию, но при этом не общество к этому как бы не подготовлено, а ни там конгресс, ни каких-то общественных не было обсуждений, дискуссий, ничего. То есть это просто на пустом месте, что называется. И она говорит о том, что это вот такой персоналистский подход управления, к управлению страной. То есть никаких объяснений, никаких дискуссий, нет разговора с союзниками, нет разговора с Конгрессом, нет попыток прийти к какому-то консенсусу, а вот просто начал и все. А дальше там какие-то, как ты говоришь правильно, разные объяснения. То начали вот по этой причине, а то по другой причине. И поэтому общество чувствует себя как бы в замешательстве. И я бы сказала, что сейчас один из главных, а может быть даже самый главный вопрос, вот, которым задаются американские медиа, это зачем нам это надо? Зачем нужна эта война? Какова ее цель? Каковы объяснения? Где они? Мне кажется, что вот этот вопрос «зачем?» с требованием объяснить, как-то разложить по полочкам, что там за причина, в чем цель заключается. Вот он, наверное, стал сейчас ключевым, этот вопрос.
Ну да, если сравнивать, например, с тем, как США готовились к вторжению в соседний Ирак в начале 2000-х годов при администрации Джорджа Буша-младшего, там все-таки действительно шла такая целенаправленная кампания по подготовке и американского общественного мнения, и попытки заручиться поддержкой международного сообщества, да, как мы помним, когда Колин Пауэлл, выступая в ООН, тряс там той самой пробирочкой, да, говоря о том, что в Ираке есть оружие массового уничтожения. Не получилось тогда заручиться поддержкой международного сообщества. Не все американцы были согласны тоже с идеей войны, но тем не менее велась попытка убедить американцев, что это нужно и почему это нужно. То есть там, понятно, тоже несколько аргументов было, да, и оружие массового уничтожения, и возможность связи Саддама Хусейна с Аль-Каидой, и нарушение прав человека в стране. Но они как будто бы взаимодополняли друг друга. Вот, работая на разные группы населения, да, потому что всех убеждают разные аргументы. Вот. В данном случае, вот за несколько месяцев, мы видели, да, конечно, агрессивную риторику в отношении Ирана, но мы видели агрессивную риторику в отношении Венесуэлы, в отношении Дании, да, в отношении Европы, там, и Украины. И это не воспринималось как что-то действительно отличное. Плюс вот эта особенность Трампа, да, его такая неожиданность, непредсказуемость, которую он, похоже, сам считает таким определенным плюсом, да, своей фишкой своего президентства. И из-за этой непредсказуемости, в общем, эти действия, они каждый раз застают людей врасплох. Это не то, что как будто бы должно было случиться, да, и мы все к этому готовились там морально и материально, а это вот произошло внезапно, и каждый раз... А иногда это может не произойти, да, хотя президент вроде как подводит, да, ну, как это было с Гренландией, например, да, то есть вот как бы нагнеталось, и все должно было случиться, а потом, бац, ничего не случилось. Вот, а с Ираном вышло наоборот, да, и мы не могли заранее знать, да, что с Ираном получится так, а с Гренландией получится иначе.
А где та Гренландия? Сейчас уже никто о ней не вспоминает. Вот, вот какая повестка сейчас в Америке, клиповая, как мы говорили. Вот не успеешь просто глазом моргнуть, она уже меняется. Правда, я вот думаю, что Иран-то останется, конечно, на какое-то время. Это не будет просто небольшим клипом. Но зрители наши могут спросить, потому что я видела, уже писали в комментариях к одной из программ, почему я сравниваю вот Путина и Трампа, и тут не оправдываю ли я каким-то образом Путина ни в коем случае. Я хочу заранее на этот вопрос ответить. Я сравниваю, во-первых, потому что я услышала это сравнение вчера в эфире от уважаемой Энн Эпплбаум, еще раз повторю. И, во-вторых, их просто часто сравнивают, потому что у них действительно много общего, и стиль персоналистские управления тоже у них общий, и в риторике очень очень много общего, но при этом много и разного. И вот в том, как они действуют, это интересно сравнивать. Какие-то вещи, которые похожи там, по своему сценарию, там, интересно сравнивать, как они действуют в тот или иной момент. Безусловно, Путин как бы более хитрый и задолго все просчитывает. У них совершенно разный бэкграунд, а Дональд Трамп, он действует, как мы уже сказали, в моменте. И действительно, вот я не знаю, может быть, это даже для него иногда самого сюрприз. Вот как он, может быть, даже сам иногда не знает, а как он поступит.
Да, вот он любит говорить, что никто не знает, что я сделаю дальше. Это вот как раз, когда в прошлом году были бомбардировки Ирана, общаюсь с журналистом, говорю, никто не знает, что я сделаю дальше. И как будто бы не хватало, чтобы он добавил, я сам не знаю, что я сделаю дальше, да? То есть как будто бы...
А вот я бы не удивилась, да.
Да, и вот это реально какая-то клиповость абсолютно повестки, когда одно громкое событие просто сбивает с ног предыдущее, да, казалось бы, вот совсем недавно мы говорили об убийствах в Миннесоте, о файлах Эпштейна, да, ну вот кто сейчас уже об этом вспоминает? Сейчас события куда более яркие, куда более актуальные, да, и вот некоторые в том числе говорили, что возможно, да, вот нападение на Иран, это все, чтобы отвлечь внимание американцев от файлов Эпштейна, конечно же, нет. Хотя, конечно, это и наносило определенный репутационный ущерб Белому дому, но хочется верить, да, что политика работает все-таки не так, а совершенно иначе.
Ну, мы об этом тоже, я думаю, поговорим ближе к концу программы, на что это повлияет и как это повлияет в том числе на внутреннюю повестку и на какие-то вопросы, которые общество не отпускало. Возможно, сделаем предположение. Но давай вернемся к тем акциям протеста, просто акциям, которые мы уже упоминали. А как ты уже сказал, первой такой реакцией была радость иранцев, которые выходили на улицы в разных городах. И вот, кстати, я была в выходные, когда все это началось, в Берлине, потому что наша с тобой программа «Американский акцент» была номинирована на премию «Профессия журналиста» и оказалась в шорт-листе, пользуясь случаем, об этом расскажу, в номинации «Цифровые каналы». Получила эту премию наша коллега Ксения Лученко за канал «Православие и зомби», мы ее поздравляем. Но нам очень радостно, что мы были тоже в этой номинации, оказались в коротком списке. Но тем не менее, в общем, я была в Берлине и видела там, как выходили местные иранцы на улицу с флагами и радовались, и говорили «спасибо, Америка». То есть вот такой первой спонтанной реакции, особенно когда стало известно, что убили Али Хамене, была вот эта радость. Радость, что убили тирана, диктатора, человека, который там издевался над людьми, из-за которого люди покинули страну или стали жертвами репрессий. Это все абсолютно понятно, нормально, человеческая реакция. И здесь, в Америке, в Нью-Йорке, есть такая известная иранская журналистка Масих Алинижад. Она, кстати, работала на «Голосе Америки», у нее тоже шоу там было. И она опубликовала видео, как она просто выбегает на улицу, там кто-то ее заснял, и она обнимает людей на улице от радости. И, конечно, вот такая реакция, она абсолютно, ну, по-человечески понятна. Но вот дальше наступило, мне кажется, наступил этап, который я бы назвала этап смешанных чувств. Вот эти смешанные чувства. А что дальше будет, во-первых, со страной? То есть есть ли какой-то план у американской администрации? Те же вопросы, которые задавались после Венесуэлы. А есть ли какой-то план, что будет со страной? А зачем это нужно Америке? И вот я бы сказала, что это такие смешанные чувства сейчас мы наблюдаем.
Да, мне кажется, что первоначальная вот эта позитивная реакция, она абсолютно понятна, потому что в Соединенных Штатах все-таки большая часть иранской общины — это те, кто бежали из страны после Исламской революции 1979 года. многие из которых относились к различным сообществам дискриминируемым, там, еврейского происхождения, и христиане, ассирийцы, которых местные власти преследовали. Поэтому у этих людей, естественно, реакция была максимально позитивная, да, то есть они в этом видели определенный акт справедливости, да, после того, что случилось с ними. Но, с другой стороны, есть и группа американцев иранского происхождения, у которых в Иране все еще живут там друзья или родственники. Вот много в прессе было материалов в последние дни, в которых эти люди много говорили о том, что их сейчас очень беспокоят военные удары, потому что, естественно, они боятся за безопасность своих друзей и родственников, и они тоже не понимают, что будет дальше. То есть как долго продлится эта военная операция, какие будут у нее масштабы и, опять же, какие у нее цели. Да? То есть стоит ли тем, кто находится в Иране, рассчитывать все-таки на свободу, или это будет условно как в Венесуэле, да, что там, в лучшем случае часть каких-то заключенных отпустят, но плюс-минус все равно все останется по-прежнему.
Ну и, конечно, стоит сказать об антивоенных протестах. Уже 28 февраля в Вашингтоне у Белого дома собрались сотни людей с плакатами «Нет бомбам в Иране», «No bombs in Iran», «Нет войнам», «Новым американским войнам на Ближнем Востоке». Протестующие говорили, что именно обычные иранцы, а не элиты, заплатят самую высокую цену. Были акции протеста в разных городах, и в Нью-Йорке, в Атланте, в Бостоне, в Чикаго, в Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско, в Филадельфии. Организаторы были самые разные. Это коалиции левых пацифистских организаций, иранских. То есть, в общем, такие разнообразные протесты были. И 2 марта прошла отдельная антивоенная акция в Лос-Анджелесе. Там протестующие критиковали атаку без одобрения Конгресса, военный бюджет под $1 триллион и то, что страна тратит ресурсы на войну вместо того, чтобы решать внутренние проблемы. И, как ты уже сказал, правильно, даже на антивоенных вот этих акциях присутствовала часть иранцев, тех самых, у которых вот как раз смешанные чувства. Они рады падению режима, но в случае, если этот режим, во-первых, действительно падет, а во-вторых, если у американской администрации есть какой-то план, а что делать дальше? Потому что просто простого продолжения войны ради войны, естественно, они не хотят, и никто этого не хочет. Поэтому вот сейчас повестка такая. Первая радость от убийства, уничтожения тирана, она схлынула, и дальше наступил этап вопросов. Вопросов о том, что будет дальше. И, конечно, прежде всего, эти вопросы задают политики. Тут как раз, думаю, стоит рассказать о том, как реагируют и демократы, и республиканцы на происходящее.
Да, интересно, были люди, которые были и на тех, и на других акциях, да, которые вначале, собственно, выходили петь и танцевать, да, по случаю убийства Хаменея, а потом вышли на антивоенные протесты, призывая прекратить бомбардировки Ирана. Причем, кстати, интересно, что вот целая серия этих митингов антивоенных, которая прошла в крупных американских городах, ее организаторами были как раз некоммерческие организации, которые до этого организовывали протесты «No Kings», «Нет королей», которые такие массовые антитрамповские протесты, про которые у нас была отдельная программа. То есть они все-таки, вот эта повестка так или иначе была связана к критике Трампа и критике военных действий. Что касается политиков, демократы, мне кажется, оказались расколоты, потому что вот у них тоже такие двойственные чувства появились. То есть, с одной стороны, да, они были рады тому, что Хаменей убит, да, они тоже, естественно, выступают против иранской ядерной программы, и многие даже и сенаторы, и конгрессмены, и демократы, в общем, поддержали Трампа в нанесение ударов на Иран, ну, по крайней мере, первоначальном. Но дальше стали все равно так или иначе появляться вопросы, и критика, мне кажется, она так или иначе сводилась к двум аспектам. Один аспект был связан с тем, что у Белого дома нет каких-то реальных целей, стратегии, понимания, что нужно делать и сколько для этого нужно времени и ресурсов, и исходя из этого, есть риск эскалации и перерастания конфликта в реально полномасштабную войну. То есть в Америке этот страх, он все равно присутствует после Ирана и Афганистана, вот этих вечных войн, да, когда американцам приходится воевать десятилетиями в каких-то странах. Плюс, ну и, естественно, другая сторона этой критики в том, что тратятся деньги на войну, вместо того, чтобы заниматься внутренними какими-то проблемами. В общем, на самом деле, та критика, да, с которой Дональд Трамп выступал в 2024 году, когда избирался в президенты, ну и в 2016 году тоже он это так или иначе проговаривал, это находило отклик у американцев. А другой аспект критики, он такой, скорее, более юридический и процедурный. Он был связан с тем, что администрация Трампа не стала извещать Конгресс в начале боевых действий и не стала просить у Конгресса разрешения на ведение военных действий. Потому что по Конституции все-таки войну объявляет именно Конгресс. Другое дело, что уже давным-давно Соединенные Штаты никому официально не объявляли войну, поэтому Конгресс здесь как-то играл все время вторую роль второго плана по сравнению с Белым домом, который вел военные действия, при этом не объявляя войну. И по закону, конечно, да, Белый дом может вести боевые действия в течение двух месяцев без одобрения Конгресса, но, тем не менее, сейчас и в Палате представителей, и в Сенате рассматривается резолюция, которая требует от президента получить согласие от Конгресса. Пока не очень понятно, будет ли она принята или нет. Но в любом случае она останется по большей части символической, потому что Трамп может наложить на нее вето, а для того, чтобы преодолеть это вето, потребуется 2/3 голосов и в Палате представителей, и в Сенате. Но сложно представить, что за нее проголосуют так много законодателей, потому что республиканцы все-таки по большей части Трампа поддержали. И лидер республиканцев, спикер Майк Джонсон, и лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн, они сказали, что Трамп делает все правильно, у него есть на это полномочия, он защищает нашу страну, и вот эта резолюция, что, дескать, это как вставлять палки в колеса велосипеду, то есть пытаться мешать президенту делать его работу, то есть мы должны подождать и, в общем, довериться президенту, а он знает, как нужно делать. Ну, небольшое совсем количество республиканцев Трампа раскритиковали, это вот, например, конгрессмен Томас Мэйси из Кентукки, которого мы неоднократно, по-моему, упоминали в наших передачах, да, потому что он часто с Трампом вступает в конфликты, там, от торговых пошлин до публикации файлов Эпштейна, и в этот раз он тоже сказал, что Трамп без согласия Конгресса начал войну, его поддержал сенатор Рэнд Пол, тоже, кстати, из Кентукки, да, такое совпадение, и он тоже сказал, что я эту президентскую войну не поддерживаю, потому что именно Конгресс должен решать вопросы войны и мира, что это позволяет сдерживать военные амбиции, и поэтому без согласия Конгресса военные действия вести нельзя. Но, по сути, их всего двое вот таких вот критиков, и вряд ли кто-то из республиканцев согласится выступать против, потому что, ну, по сути, да, могут быть обвинения в каком-то непатриотизме, с другой стороны, тоже никто не хочет переходить дорогу Дональду Трампу.
Но, с другой стороны, зреет протест в мага-крыле среди известных медийных фигур. В частности, это Такер Карлсон и Марджери Тейлор Грин, про которые мы тоже уже неоднократно рассказывали, и которая вот как-то откололась от главных поклонников Дональда Трампа и, наоборот, теперь его критикует. И Дональд Трамп столкнулся с необычно жесткой критикой от, в общем-то, ключевых голосов мага, как я уже сказала, и Такера Карлсона, и Марджери Тейлор Грин, бывший конгрессвумен, Алекса Джонса, Эндрю Тейта и так далее. В частности, Такер Карлсон назвал решение ударить по Ирану абсолютно отвратительным и злонамеренным. А Марджери Тейлор Грин написала в соцсети X, в бывшем Твиттере: администрация Трампа правда замерила, сколько жертв избирателей готовы стерпеть в войне с Ираном? А как насчет нуля? Вы сумасшедшие лжецы. Мы поддерживали принцип Америка прежде всего, America first, а не бесконечные войны. В другом посте она написала, что это все разрушительно и трагично. Это не то, чем должно быть движение мага. Алекс Джонс предупреждает, что Иран может активировать спящие террористические ячейки в США и что огромная ставка Трампа приближает ядерную конфронтацию. То есть вот вот такая критика звучит, и она связана с тем, что, о чем мы уже тоже многократно говорили, с тем, что Дональд Трамп обещал заниматься внутренними американскими проблемами и обещал не смотреть по сторонам и не вмешиваться в проблемы с других стран, а решать проблемы простых американцев. А получается, что все наоборот.
Да, но вот с другой стороны, Трампу очень не хочется побеждать, да, вот как он в своем обращении к Конгрессу говорил, что американцы устали уже от победы и все равно продолжат уставать, потому что победа будет продолжаться, а проще всего победы добиваться именно во внешней политике, потому что можно как-то быстро либо какой-то конфликт разрешить, либо какой-то конфликт начать, да, надавить на какую-то страну, добиться уступок, и поэтому вот очень много внимания Трамп так или иначе уделяет политике внешней, что не нравится многим его сторонникам. И мне кажется, что вот этот раскол, который пока только намечается, он все-таки начался в прошлом году, когда первые удары были по Ирану нанесены, но тогда Трампа во многом ну, или спасло, или он сам себя спас, да, тем, что не дал этому конфликту разгореться сильнее, что остановил бомбардировки, и вся эта критика, она как-то так быстро сошла на нет. Но сейчас мы видим это, по сути, повторение той же самой критики о том, что вот как же так, Дональд Трамп, ты критиковал там и вторжение в Ирак и в Афганистан, а сейчас мы, по сути, начинаем бомбить очередную войну на очередную страну на Ближнем Востоке, и, в общем, без понятных целей, без понятных поводов, и зачем это нужно, ведь опять же, движение мага, так или иначе, в нем вот этот очень сильный изоляционистский компонент, да, что вот мы очень долго тратили свои силы и ресурсы на проблемы других стран, пора заниматься проблемами у себя дома, а от Трампа как будто бы вот не могут этого дождаться и движение мага, и на самом деле среди американцев в целом, да, американцы по опросам тоже считают, что Трамп слишком много времени тратит на внешнюю политику. Здесь, опять же, все будет зависеть, как мне кажется, от того, как долго продлится этот конфликт. Если он будет относительно коротким, то эта критика, возможно, вновь так сойдет на нет, потому что, опять же, не все пока консервативные спикеры Трампа критикуют. То есть есть, да, есть Карлсон, есть Грин, у которой до этого с Трампом был конфликт по многим другим вопросам, но большинство консервативных спикеров, они такие, да, как в США говорят, on the fence, то есть они в ожидании, mm-hmm. то есть они пока поддерживают, но с таким объяснением, что, ну, это все-таки будет не так,
да, как было в прошлый раз. Обычно так говорят о нерешительности.
Да. Да, что это будет не так, как в прошлые разы, это все будет быстро, это будет сокрушительная победа. И, в общем, пока не стоит критиковать президента, да, пока мы на таком раннем этапе. Но если конфликт затянется, особенно если будет количество жертв среди американцев расти, а уже известно как минимум о 6 погибших американских военнослужащих, то, конечно, эта критика в консервативном лагере она тоже постепенно начнет нарастать.
Ну и вообще я бы сказала, что все-таки это можно назвать тенденцией, когда начинают вот такие известные фигуры откалываться и критиковать, а то это, скорее всего, означает то, что и за ними последует кто-то еще. А, то есть это не просто единичные случаи, и это, в общем, важно, что раскол происходит внутри вот этого движения. Но мне кажется, что еще интересно посмотреть на опросы общественного мнения, что думает американское общество об этой войне. Насколько я понимаю, тут одобрения, в общем, нет.
Да, вот мы до этого говорили о том, что Белый дом как-то не очень трудился над тем, чтобы сформировать какой-то консенсус, чтобы предоставить аргументы и убедить американцев в необходимости нанесения военных ударов по Ирану. И мне кажется, что опросы, которые вот за последние дни были проведены, они это хорошо демонстрируют. Вот в частности, в опросе Reuters только 27% респондентов одобрили бомбардировки Ирана, в то время как 43% выступили против. Среди республиканцев 55% одобрили удары, но при этом, кстати, вот в отдельном опросе 42% из них сказали, что с меньшей вероятностью поддержат атаки, если в результате них пострадают или погибнут американские военнослужащие. В опросе CNN тоже похожая разбивка. 41% одобряют, 59% не одобряют, в том числе 82% демократов, ну, ожидаемо, 68% беспартийных и 23% республиканцев. Ну и примерно такое же распределение было при ответе на вопрос, есть ли у президента какой-то четкий план действий в отношении Ирана. Достаточно интересный опрос, мне кажется, был у Washington Post. Там тоже похожая динамика. 39% одобряют, 52% нет. При этом 25% считают, что США должны дальше бомбить Иран, а вот 47% хотели бы прекращения ударов. И среди опрошенных почти 3/4 опасаются, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну. И вот, к слову, о убеждении спрашивали у респондентов, а, собственно, как вы считаете, какая причина военных действий, то есть из-за чего все началось. И там только 14% сказали, что это такая демонстрация силы, 12% видят в этом попытку смены правящего режима, еще столько же считают, что это попытка помочь иранцам, и 9% считают, что причиной является та самая ядерная программа. При этом, кстати, интересно, почти 20% согласны, там 8,9%, что все дело либо в деньгах и нефти, там отдельный такой вариант ответа был, либо это отвлечение внимания от дела Эпштейна, да, вот о чем мы говорили в начале. Ну и кроме того, 13% вообще, собственно, не понимают, в чем причина, и мы видим, что, да, вот как такое американское общественное мнение, как такой слоеный пирог, да, на кусочки все разрезано, каждый понимает войну по-своему, но при этом в целом мы видим, что большинство американцев относятся либо с большим скепсисом, либо негативно.
Ну, ты знаешь, мне кажется, что в каждом кусочке этого слоеного пирога так или иначе светится вот этот вопрос, о котором я сказала, зачем?
Да, потому что даже если вы как бы принимаете, да, мотивацию, что надо продемонстрировать, что это для демонстрации силы. А вот если послушать вот сегодняшнюю пресс-конференцию министра обороны Пита Хексета, то это, собственно, вот реально звучало как демонстрация силы. То есть он говорил о том, что Иран стоит на коленях, даже не стоит на коленях, а вот лежит, и мы его избиваем, и так и должно быть. Что вот они беззащитны перед нами, мы их бомбим. И это вот реально, да, вся эта речь, она звучала как такая демонстрация силы, да, что вот США нашли страну, на которую можно напасть. Они на нее напали, потому что они это могут сделать. Но опять же, если вы все равно согласны с тем, что демонстрация силы, это же не обязательно значит, что вы с этим согласны, или вы понимаете, зачем это нужно делать.
Мне кажется, еще важно сказать, что война в Иране началась в год промежуточных выборов в США. 3 марта стартовали первичные предварительные выборы, начало такого горячего сезона промежуточных выборов в Конгресс и по ряду местных постов. В первый день голосования прошли праймерис в 3 штатах, в Техасе, в Арканзасе и в Северной Каролине. То есть уже сейчас начинается политическая борьба, по сути, в том числе вокруг того, как Америка ведет эту войну и кто будет отвечать за цену этой войны. И вот тут есть вопросы, о которых мы уже, в общем-то, сказали. То есть, с одной стороны, Дональд Трамп бьет по Ирану под лозунгом, что защищает Америку, что он держит слово, данное протестующим, он активно, эффективно борется с иранской угрозой, которую он годами описывал электорату как одну из главных. То есть, вроде бы такой сильный промо-кейс, но проблема в том, что многие избиратели голосовали за Трампа именно под лозунгом «Америка прежде всего» и против бесконечных войн. И теперь они чувствуют себя в каком-то смысле обманутыми. И им не так легко, что называется, скормить эту войну и ее объяснить. Тем более никаких объяснений, в общем, внятных и не звучит. И кроме того, конечно, война помогает переключить внимание с внутренних тем, с роста цен, с коррупцией, со скандалов внутри администрации на фигуру внешнего врага. И опять же, люди себя чувствуют обманутыми и хотят ответов на вопросы и выполнение обещаний.
Да, с одной стороны, конечно, война часто имеет такой эффект сплочения вокруг флага, да, когда, ну, как минимум на какое-то время, да, люди понимают, что у них есть какая-то внешняя угроза, поэтому нужно сплотиться вокруг руководства своей страны, да, вне зависимости от того, какое к ним отношение. Но, с другой стороны, пока мы все-таки этого эффекта не видим. Во многом, мне кажется, это связано с тем, что Америка выступила инициатором военного конфликта, при этом, опять же, как мы говорили, не смогла убедить, собственно, граждан, что это действительно нужно и зачем это нужно. С другой стороны, все-таки есть определенная неопределенность, да, извините за каламбур, потому что мы не знаем, как будут разворачиваться военные действия, да, если вдруг Иран каким-то способом нанесет удар по территории Соединенных Штатов. Да, это ведь будет совсем уже другая история и совершенно другое отношение тогда будет к этому конфликту, скорее всего. Но пока все-таки мы видим, что цены на нефть резко взлетели, вслед за ними растут цены на бензин в Соединенных Штатах. Да, это такой частый предиктор снижения рейтинга президента, потому что вот если посмотреть, да, на протяжении разных президентов, как колеблются цены на бензин, то вот рейтинги президентов часто колеблются вместе с ними, потому что, опять же, Америка — страна победившего холодильника все-таки, а не телевизора. И, опять же, да, вновь повторюсь, многое будет зависеть от того, как долго это продлится. Если это будет история, которая реально затянется до промежуточных выборов, будут жертвы среди американских военных, то, конечно, мне кажется, отношение среди простых американцев к этому будет крайне негативно, и тогда они накажут республиканцев на выборах.
А вот сидит, наверное, сейчас Джо Байден и думает, а если бы я был президентом, этой войны никогда бы не было.
Ну, справедливости ради, кстати, у Джо Байдена ведь была все-таки возможность вернуться в иранскую ядерную сделку, которую заключил Барак Обама, в администрации которого он был вице-президентом, из которой потом вышел Дональд Трамп. Но он все-таки решил этого не делать. Конечно, иранцы не горели желанием, да, потому что тоже был утрачен вот этот эффект доверия, да, потому что вначале вроде как заключаем, да, какую-то сделку, потом при следующем президенте выходим из этой сделки, да, потом приходит новый президент, мы опять возвращаемся, опять выходим. То есть вот эта нестабильность, и это многие критики отмечают, что вот эта политика Трампа вот такой стратегической неопределенности, да, и когда вы не знаете, вы враг или союзник Соединенных Штатов, ну, в общем, достаться вам может от президента в любой момент, она очень сильно подрывает доверие не только к самому Дональду Трампу, потому что понятно, что Дональд Трамп не вечный, да, и на смену придут другие президенты, но и подрывает доверие к самим Соединенным Штатам в целом, и в этом плане вот этот негативный эффект, он, конечно, не ограничится самим Дональдом Трампом, он будет куда более долгосрочным.
Но это я, конечно, перефразировала известную фразу, известное высказывание Дональда Трампа, которое уже стало мемом. А вот если бы я был президентом тогда, когда-нибудь, этой войны никогда бы не было. Но он обычно это говорит по отношению к нападению России на Украину, но и о других событиях тоже иногда. Вот если бы я был, то этого бы не было.
Ну, будет у Джо Байдена хороший пич перед выборами 2028 года.
Да, уже мемы появились на эту тему тоже. Ну, а я сейчас поеду, как раз мне надо заправлю машину и проверю, какие там цены на бензин, которые колеблются вместе с рейтингом президента. А в конце программы, как всегда, напомним о том, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну а мы с вами прощаемся до следующей недели и еще раз вас призываем, пожалуйста, предлагайте темы. Если есть что-то, что вы хотите узнать об Америке, пожалуйста, пишите в комментариях, мы вам об этом обязательно расскажем. Ну и даже если не напишите, мы обязательно о чем-нибудь еще расскажем, потому что, как вы видите, в повестке американской выбор большой, о чем рассказать. До встречи.
Пока-пока.